Всем привет! Продолжим углубляться в изучение хорошей литературы, хорошей и нужной. Сегодня вашему вниманию представляю ценный исторический источник по истории Швеции и частично нашей родины России. Хроника Эрика. Знаменитая шведская рифмованная хроника, которая описывает события первой половины 13-го, первой половины 14 веков, составлена непонятно когда. По этому поводу ученые спорят, и на этом мы остановимся чуть-чуть позже. Пока о самой хронике. Авторство ее не установлено, она анонимная. Хроника Эрика название условное и отсылает нас к отцу последнего шведского короля династии Фолькунгов, на правлении которого, собственно, и останавливается данное произведение. Хроникой Эрика ее стали называть только в 16 веке, прошу прощения, не в 15, в 16 веке. До этого она называлась старшей рифмованной хроникой или старинной рифмованной хроникой. Ну, опять же, название условное, как ее называли по-настоящему в 14 веке, на момент написания мы не знаем, да, наверное, уже никогда не узнаем. Выпущен данный томик был в 1994 году, поэтому сразу видно, что это уже не совсем те шикарные советские научные издания, какими в СССР издавали исторические источники. Ну, это такой очень скромный переплет. Прямо скажем, не самая хорошая бумага. Издана так себе. Но, как обычно, снабжено ценными историческими комментариями. Ну и, собственно говоря, самое главное, источник есть, грамотно переведенный со шведского языка. Перевод Желтухина, научная редакция Сванидзе. Это не тот Сванидзе, который глупости всякие говорит по телевизору, а ученый-скандинавист. Книга состоит из, собственно говоря, текста хроники, который занимает основную часть, 137 страниц, исторических комментариев о хронике Эрика и исторических реалиях средневековой Швеции, и о третья часть – это художественные особенности написания данного произведения и комментарии к основному тексту. Кроме того, небольшой справочный материал в виде генеалогических табличек, вот таких вот, кто от кого происходит. Начинается хроника с правления Ярла Биргера, так сказать, правление. Потому что, как мы знаем, Ярл Биргер тот самый, который якобы инициировал поход шведов, который закончился битвой в устье Невы, где Александр Невский разбил шведское воинство. Он не был королем Швеции, но он был очень важной политической фигурой, которая фактически захватила власть на определенной территории Швеции. И, собственно говоря, потом от него происходит непосредственно новая королевская династия. Потому что старая королевская династия, происходящая от короля Эрика Святого, была свергнута, и править стал сын Ярла Биргера. Таким образом, дав начало династии Фолькунгов от исторического рода Фольке. Хроника Эрика в основном посвящена этому самому раздору, который родился в королевстве Швеции с падением династии Эрика Святого, воцарением династии Фолькунгов и со всеми проблемами, которые возникли вместе с этой династией. Потому что, естественно, смена одного правителя на другого коренных противоречий внутри шведского государства не решал. Какие там были коренные противоречия? Да, очень простые. Швеция на редкость поздно относительно всей Европы встала на путь построения классического феодализма. Но как только она стала его строить, тут сразу же друг на друга наслоились два момента. Во-первых, это старая межплеменная конкуренция, которая имела место быть на Скандинавском полуострове, и, естественно, нормальный феодальный сепаратизм, когда аристократы тянули страну в одну сторону, а корона, горожане и рыцарство в другую. Швеция в 13 веке, что такое была Швеция? Швеция, во-первых, у нее южные провинции, как Скона, например, они заняты были датчанами. Западные провинции заняты были норвежцами, а сама Швеция состояла из трех основных, так сказать, племенных конгломераций. Это Гётланд, это остров Готланд, это главная часть Свеаланд, где, собственно, проживало племя свеев. В Гёттеланде, понятно, проживало племя гётов, ну а Готланд – это остров, который находился в вассальной зависимости от королевской династии. Королевская династия Эрика Святого находилась в Упланде, это такая сердцевидная часть Свеаланда. Упландцы традиционно очень не любили людей из Гётеланда, а конкретно из Эстергётеланда. И, естественно, как только стало можно, а при феодализме это можно делается очень быстро, если сомневаетесь, обратите внимание на ход феодальной раздробленности в нашей родной Руси. Так вот, как только стало можно, они, конечно же, стали враждовать и выяснять, кто из них старше и главнее. Пока легитимная королевская династия находилась у власти, все это имело характер неких частных военных предприятий. Как только частные военные предприятия приобрели уже необратимый характер, стало не очень понятно, зачем такая королевская династия нужна и насколько она легитимна. И вот, собственно, этому и посвящена вводная первая часть хроники Эрика. Закончилось все победой сторонников Ярла Биргера, который возглавлял такое сепаратистским его и не назвать, ну, скажем так, самостийное феодальное движение внутри Швеции. И он поставил на трон своего сына. Но, как вы понимаете, как только династия Фолькунгов оказалась во главе Швеции, все сепаратистские устремления местной феодальной сволочи никуда не делись. И теперь фолькунги стали ссориться с людьми из Вестергётланда. Потому что, да, Гётланд вроде бы на первый взгляд монолит, на самом деле состоял из Эстергётланда, то есть восточного Гётланда, и Вестергётланда, то есть западного Гётланда. Вот там оказались свои сепаратисты. Естественно, тут же подключились ближайшие родственники через некоторое время, потому что вот Эрик – это брат короля, который в итоге выдал на трон последнего короля династии Фолькунгов Магнуса Эриксона, который проправил аж до 1363 года. И вот о раздоре между братьями за королевский престол повествует окончательная часть хроники Эрика. Параллельно наши шведские товарищи регулярно плавают в гости к нам, на Русь. И там происходит масса интересного. Поэтому это источник ценный, чрезвычайно ценный не только по истории Швеции, но и по истории России. Естественно, если говорить о внутренней истории Швеции, это раздор за престол Швеции, а если говорить о отношении с Россией, это в основном войны. Естественно, с новгородцами. Написано все крайне простым тихосложным языком, буквально впереди спасти любого сухого волне в огне, то есть рифмы предельно незатейливые, но при этом воздействие очень сильное, потому что это такие подлинные слова, доносящиеся до нас из XIV века. В общем, всем рекомендую, кто заинтересован в нашей истории, истории наших соседей, причаститься этой книге. Повторяюсь, издана в 1994 году. Прошло довольно много времени, уверен, есть в сети. Хроника Эрика. Изучайте источники. Пока все. Будем ждать поступлений новых хороших книжек.